Мы с вами привыкли, что связь есть везде. В городском парке, в деревне, в поездке. Рабочие чаты утром, YouTube за обедом, мемы на ночь. Все это доступно нам где угодно и когда угодно. Но стоит лишь уйти подальше от цивилизации, в районы со сложным ландшафтом, например, или суровой природой, и привычные каналы связи становятся недоступны. В таких местах связь — это уже не про комфорт, это про необходимость, а иногда и про выживание. Русский Север — то место, где природа диктует свои условия, и ей совершенно все равно на технологический скачок, который произошел со времен изобретения телеграфа. Меня зовут Ковальчук Артём, и вы слушаете подкаст «До нас дошло». Во второй половине 19-го, начала 20-х веков в России стремительно распространился электромагнитный телеграф. Технология, которая вывела передачу информации на новый уровень по сравнению с той же почтой. Мы уже делали пару выпусков о его истории, поэтому традиционно, если пропустили, советую послушать. Развитие телеграфной сети в России — это сложный и во многом уникальный процесс, с заметными особенностями в разных регионах. Первые линии появились в 1840-х, а уже в 1850-х под влиянием Крымской войны строительство началось в полную силу. И уже к 1855 году телеграф связал Санкт-Петербург с Варшавой, Киевом, Одессой, Симферополем, Гельсингфорсом, Ревелем и Ригой. Стране нужно было осваивать огромные территории, укреплять оборону и совершенствовать управление. И тут телеграф стал просто незаменим. Линии телеграфа тянули в самые отдаленные места – в Сибирь, на Дальний Восток, на Кольский полуостров и даже пытались связать с Америкой. С 1860-х по 1870-е активно строились линии в Сибири и на Дальнем Востоке. В целом, к концу 19 века телеграфная связь добралась почти до каждого региона империи. И тем удивительнее, что на Кольском полуострове, сравнительно близкому к столице и имеющему выход к морю, телеграфа все еще не было. Чем же Заполярье так не угодило чиновникам? Все довольно просто. Суровые природные условия. Да, в Сибири тоже холодно, но тут полярная ночь, вечная мерзлота и очень короткое лето. С учетом малонаселенности района, проекты по связи, да и не только по связи, не получали зеленый свет даже на этапе расчета финансовых затрат. Рельеф тоже важен. Например, на участках Кейм-Кандалакша и Кандалакша-Кола строители ждали обилия мелких речушек, ручьев, болот и каменистый грунт. Иногда проще было закрепить провода на живые деревья, чем пробовать закрепить столб на камнях. Но природа Заполярья такие ошибки не прощает и беспощадно ломает деревья суровыми полярными ветрами. И из-за постоянных обрывов линии пришлось отказаться от такой удобной технологии. С другой стороны, на побережье, где леса совсем не было, казалось бы, ставить столбы гораздо проще. Но их доставка, включая компоненты, была возможна только на пароходах Архангельско-Мурманского срочного проходства. Вся стройка заняла 13 лет и велась в три этапа. Первый форсировали за 3 года. С 1895 по 1896 были закончены строительные работы на участке от Екатерининской гавани до полуострова Рыбачий и границы с Норвегией. Лишь на восточном направлении, от Колы до становища Гаврилова, телеграфная линия была введена в эксплуатацию в 1997. Только этот этап обошелся казне в 100 тысяч царских рублей, на наши это где-то 700 миллионов. И всего-то протянули 600 километров кабеля, даже Питер с Москвой не получилось бы связать. Вторым этапом были проведены линии Кандалакша-Умба, Кузамень и участок Гаврилова-Восточная Лица. Понимаю, на слух этот набор топонимов довольно бесполезен. Давайте коротко, зачем им там телеграф вообще был нужен? Все это промысловые становища. Так называли временные промысловые поселения, в основном для рыбного промысла. Становище состояло из нескольких промысловых изб, где размещались сами рыбаки и хранилось промысловое оборудование. И специальные погреба для просола, сушки и хранения рыбы. Спустя время некоторые становища ожидаемо становились торговыми пунктами, где с иностранными купцами торговали рыбой, пушниной, шкурами и так далее, что крайне положительно сказывалось на экономике региона. И вот телеграф был призван ускорить и оптимизировать эти хаотичные экономические процессы. Последний этап, который, по рассказам современников, казался самым сложным, с 1903 по 1908, была построена линия Восточная Лица – Паной. Практически полное отсутствие бухт, удобных для стоянки морских судов, привело к тому, что выгрузка столбов и телеграфных принадлежностей производилась только в некоторых пунктах. Поэтому приходилось развозить все необходимое на большие расстояния с помощью оленьих упряжек. По окончанию проекта телеграфом связали все самые важные с точки зрения администрации, промышленности и армии пункты Кольского полуострова. Отдельно стоит упомянуть промысловый телеграф, уникальную для того времени систему, передающую сведения о рыболовстве, погоде, движениях льдов и так далее. Сеть, кстати, была бесплатной и работала вплоть до распада Российской империи. Но в контексте успешного развития Севера России и Северного морского пути требовалось кардинально ускорить развитие системы радиосвязи, и это было осуществлено уже в советский период. После революции на смену телеграфа постепенно приходит радиосвязь. И тут надо понимать, до начала 20-х годов радио говорило на гигантских волнах, длиной от сотен метров до десятков километров. И вот в 1922-м революция происходит уже в мире радио. Несколько радиолюбителей начинают экспериментировать с коротковолновым диапазоном, сокращенно КВ. Волны в 10, 20, 30 метров. Настолько короткие, что по сравнению с предыдущими они казались просто игрушечными. В то время было принято считать, что толку от этих волн никакого, и именно поэтому радиолюбителям разрешали с этим диапазоном делать все что угодно. Но потом случилось то, чего никто не ожидал. Один из таких любителей на обычном своем самодельном приемнике получил ответ от станции за 1000 километров от него. Как так получилось? В попытках объяснить явление радиофизики вспомнили о высказанном за 20 лет до этого научном предположении, которое объясняло дальнобойность коротких волн свойствами атмосферы. Согласно этому предположению, на большой высоте над Землей есть слои ионизирующего воздуха. Это воздух, в котором часть молекул распадалась под действием солнечного излучения на положительные ионы и отрицательные электроны. Такие слои обладают электропроводностью и действуют на электромагнитные волны как зеркало. Они заставляют радиоволны вернуться обратно к Земле, но уже на большее расстояние от радиостанции. Вследствие отражения короткой волны легко преодолеть кривизну Земли. И такие волны принять можно очень далеко, даже если мощность принимающей станции сравнительно небольшая. Чуть позже предположение полностью подтвердилось на практике, а отражающий слой атмосферы назвали ионосферой. Проверить короткие волны на практике Советскому Союзу удалось в 1928 году, во время экспедиции по спасению экипажа дирижабля Италии. О чем тут речь? Во время экспедиции к Северному полюсу под руководством Умберто Нобеле дирижабль потерпел крушение во льдах Северного Ледовитого океана. Выжившие же транслировали сигнал СОС на коротких волнах, каждые 55 минут. Помогал им в этом уцелевший аварийный передатчик Андина-33. А чтобы передать сигнал как можно дальше, они собрали внешнюю антенну из алюминиевых трубок разрушенной кабины управления. И именно этот сигнал услышал радиолюбитель Николай Шмидт из деревни Вознесения Вохма. В тот вечер он прослушивал короткий диапазон, примерно 30-35 метров, на своем самодельном КВ-приемнике. Учитывая то, что дирижабль упал где-то у берегов Шпицбергена, сигнал, получается, был принят примерно за 2500 километров от места крушения. КВ-диапазон, в принципе, допускает расстояние и до 4000. Николай, конечно же, услышал СОС на морзянке, но в некоторых источниках приводят и более полные тексты передачи. Подлинность их туманна, поэтому просто пофантазируем, как это могло бы звучать. Уже буквально на следующий день эта новость попала в Рим, и после получения точных координат выживших была организована экспедиция по спасению. Организацию мероприятия возглавил Комитет помощи Италии, созданный при ООС «Авиахиме». Расшифровывается не менее громоздко – Общество содействия обороне авиационному и химическому строительству. И это, кстати, один из интересных примеров скрещивания общественной организации и государственного аппарата. Когда стало ясно, что кораблям придется идти к северо-западным берегам Шпицбергена в район с тяжелыми льдами, в миссию снарядили самый мощный советский ледокол того времени – «Красин», а в помощь назначили ледокол «Малыгин». Связь предстояло организовать так, чтобы корабли могли одновременно общаться между собой и с плавучей базой итальянцев, судном «Читта де Милано», и еще параллельно иметь прямую радиотелеграфную связь с Москвой. Для решения такого спектра задач требовались современные и разнообразные средства связи, поэтому оба ледокола были напичканы радиоаппаратурой самых разных типов и в достаточном количестве. Заключил радист Италии в момент встречи экипажа «Красина». Выжившие были спасены. Подобная операция стала первым успешным боевым экзаменом нашей радиотехники. С этого момента короткие волны прочно вошли в практику дальней связи. Телефон, телеграммы, передача данных и даже факсы. И до сих пор КВ-диапазон можно встретить на арктических полярных станциях, например, где они обеспечивают связь с большой землей, передают метеосводки и помогают навигации. В 1930-х освоили уже метровые волны, в 40-х — дециметровые и сантиметровые. Эти диапазоны уже распространяются почти строго по прямой в пределах видимости, обычно до 50 километров. И стоит помнить, что северная природа всегда добавляла свои коррективы. Полярные сияния, магнитные ионосферные бури — все это могло обрывать связь на дни и даже недели. Но, несмотря на все эти сложности, прогресс не заставил себя ждать. По мере роста объема передаваемой информации обычно увеличивается и ширина полосы частот. Это потребовало перехода на более высокие частоты — ультракороткие УКВ и сверхвысокие СВЧ. Но, как я уже сказал, на таких частотах связь распространяется в пределах прямой видимости. Если понадобится передать сигнал на большее расстояние, за горизонт, например, нужно использовать специальные ретрансляторы, радиорелейные станции, которые помогают обойти кривизну Земли. Изучая историю появления чего-либо, невольно замечаешь один фундаментальный факт. Новые технологии не появляются из ниоткуда, они вырастают из старых решений и накопленного опыта их применения. Так получилось и с радиорелейками. Они напоминают дедушку телеграфа. Сигнал имеет свойство ослабевать на дальних расстояниях, поэтому в телеграфных линиях были не только столбы. На пути от передающей станции к принимающей через определенный интервал устанавливались релейные станции или повторители. Радиорелейная связь — это по сути то же самое. Единственная разница в том, что происходит взаимодействие по радио и на ультракоротких волнах. В период с 65 по 75 такая связь заняла прочное место в системе связи страны. Ее довольно активно применяли для многоканальной передачи телефонных, телеграфных и телевизионных сигналов на большие расстояния. И вот когда радиорелейная связь казалась пиком технологии, Север подкинул очередную задачку. Как тянуть линии и строить станции в условиях, где каждая зима может сожрать бюджет целого министерства на их поддержку? И, как ни странно, ответ снова нашелся в атмосфере. Все наблюдаемые погодные явления происходят в самом нижнем ее слое, тончайшей тропосфере. До Второй мировой войны считали, что радиосигналы, особенно на высоких частотах, не могут далеко уйти за кривизну Земли. Но уже во время войны часто замечали, что радары на высоких частотах видят цели намного дальше, чем ожидалось. Этот странный эффект довольно долго не изучали. Любимая нами из выпуска в выпуск Bell Labs была одной из многих организаций, изучавших этот эффект. И ученые в конечном итоге пришли к мнению, что это ранее неизвестный тип отражения от тропосферы. Он проявляется именно на высоких частотах, в УКВ и сверхвысоких частотах, которые до войны просто не использовали целенаправленно, поэтому раньше этот эффект никто и не замечал. В конце 50-х главная боль по изучению тропосферы была возложена на Московский научно-исследовательский радиотехнический институт, коротко МНИРТИ. Теория, с которой пришлось иметь дело, была следующая. Передающая антенна посылает сигнал чуть выше линии горизонта. В тропосфере он рассеивается и уходит вниз к Земле, далеко за пределы прямой видимости. И если на его пути окажется приемная антенна, сигнал можно поймать и расшифровать. Но чуть позже выяснили, что тропосфера постоянно меняется. Мы с вами помним, что здесь рождаются погодные явления. Дождь, снег, перепады температуры, колебания плотности воздуха и так далее. Все это очень мешает радиоволнам. В итоге сигнал на приемной стороне неизбежно искажается. У этого даже есть название — замирание сигнала. Приемники то теряют его, то снова находят. И такую связь, конечно же, сложно назвать приемлемой. Как это решить? Да очень просто. Добавить антенны приемников. Шанс, что оба приемника потеряют сигнал, сильно ниже. И уже только этот маленький прорыв дал большой шанс дальнейшему развитию тропосферной связи. Совокупные результаты исследований МНИРТИ были использованы при разработке нового поколения тропосферных станций сантиметрового и дециметрового диапазонов. Усилиями нескольких проектных институтов в 1963-м заработала первая магистральная система, построенная на таком принципе. Тропосферная радиорелейная линия «Север». Только представьте, линия связи свыше 13 тысяч километров. 46 станций, раскиданных вдоль побережья Северного Ледовитого и Тихого океанов и по берегам Великих Сибирских рек. Это была целая сеть станций, расположенных друг от друга на расстоянии 120-450 километров и представляющих собой, по сути, военные автономные городки, которые вполне самостоятельно решали свои бытовые вопросы. Тепло, эксплуатация техники, жизнеобеспечение и доставка необходимых грузов. Система довольно успешно обеспечивала связью воинские части, администрацию и население Крайнего Севера и Дальнего Востока. Напомню, это были малонаселенные территории, и в целом вся площадь составляла примерно 60% площади России, где альтернатив для связи по сути не было. Если тропосфера помогла нам заглянуть за горизонт, то что насчет более экзотических отражателей, например, метеоритов? Могут ли они приносить какую-то пользу, кроме созерцательной или сувенирной? Как ни странно, вполне себе могут. Когда космический камень вылетает в атмосферу, он сгорает, оставляя за собой светящийся ионизированный след. Этот след живет некоторое непродолжительное время, но именно в это время он отлично отражает радиоволны. Если поймать момент, можно перекинуть сообщение на сотни и даже тысячи километров через буквально звездный мост. Правда, голосовая связь была довольно рискованным делом. Существование ионизирующего следа исчисляется в секундах. Поэтому чаще передавали короткие пакеты данных с предварительным накоплением реальных приходящих данных на передатчике. Но в конечном итоге разработки загоризонтной связи постепенно сошли на нет, и во всем виноваты спутники. Спутниковая связь и по сей день остается самым подходящим вариантом. Она доступна практически везде. Хотя и с некоторыми ограничениями по скорости, стоимости, а в случае Арктики еще и расположению. Чтобы спутник можно было использовать для связи, его передатчик и приемник должны быть направлены на наземную станцию. Эти станции, в свою очередь, должны следить за спутником, принимать от него сигнал и посылать свой. Связь со спутником, понятное дело, возможна только тогда, когда его видно с Земли. В зависимости от типа орбиты, спутник может быть виден короткое или долгое время. Если вдруг забыли, вокруг нашей планеты бесконечное множество орбит, и некоторые из них более практичны, чем другие. Самая популярная сейчас — это низкая околоземная орбита. Она довольно удобна с точки зрения размещения группировки спутников для раздачи, например, широкополосного спутникового интернета. Здесь спутники летают на высоте от 160 до 2000 км. Пример такой низкоорбитальной группировки – это, конечно же, Starlink в США. Рабочая высота таких спутников примерно 550 километров. У нас похожую систему разрабатывает компания Бюро 1440. Они собираются к 2027-му запустить свою сеть низкоорбитальных спутников и целятся в высоту где-то 800 километров. Цель довольно простая – быстрый интернет любой точки, куда дотянется сигнал. Целый гигабит на пользователя звучит, конечно, как фантастика. Даже в Москве гигабит по проводу не везде доступен. Но разработчики уверяют, что уже опробовали лазерные технологии между спутниками и наземными станциями. Вот за счет их это и будет работать. Понятное дело, целевых показателей пока еще нет, но технологии есть куда развиваться. По такому же принципу, кстати, устроен и Starlink. Есть в космосе и старожилы. Например, группировка «Гонец» уже 1996-го дает связь туда, где сотовые операторы в принципе не добираются, и обеспечивает связанность для российской системы ГЛОНАСС. А в будущем, возможно, в полную силу заработает и госпроект «Сфера». Это такая российская спутниковая сеть, планирующая объединить в себе разные спутниковые группировки под разные задачи. Но пока у Бюро 1440 получается увереннее остальных. В недавней миссии «Рассвет-2» они запустили три низкоорбитальных спутника и уже проверили технологию 5G NTN. Это когда спутники становятся частью мобильной сети. И что самое интересное, для работы не понадобится никакой специальный терминал, как это сейчас бывает со спутниковым интернетом. Будет достаточно обычного смартфона. Помешать, правда, абсолютно каждому участнику этого процесса может космический мусор. По подсчетам Европейского космического агентства, на низкой околоземной орбите летает около 40 тысяч крупных останков ракет и спутников и около 130 миллионов частиц мусора поменьше. Да, современные низкоорбитальные спутники умеют маневрировать, но если объем мусора достигнут критических значений, это не спасет ситуацию. Что делать с мусором, в принципе, никто не знает. Это определенный вопрос будущего, и время у нас все еще есть, чтобы придумать, как с этим разобраться. А что насчет альтернатив спутникам? Недальновидно было бы не иметь запасного плана, правда? Волоконно-оптическая линия – главный способ передачи больших объемов данных во всем мире. Прокладка таких линий на русском севере ничуть не отличается от подобной инициативы с телеграфом. Но в погоне за надежностью линии связи выбор в пользу оптического волокна остается чуть ли не единственным предсказуемым альтернативным вариантом, пусть и дико дорогим и технически сложным. Единственный живой на данный момент проект – это «Полярный экспресс» – подводный оптический кабель из Териберки во Владивосток, протяженностью примерно 12 тысяч километров. Проект предполагалось закончить к 2026 году, но, судя по последним новостям, вероятно, окончательная дата будет перенесена на неопределенный срок. В 2025 году завершили только первый кусок пути – Териберка-Амдерма. Это буквально первые 2000 километров, то есть до конца еще добрых 10 тысяч километров и куча сложностей. Поэтому вспомним и про мобильную связь, которая вполне себе используется на довольно населенных участках карты. Большая четверка операторов, в принципе, не упускает шанс побороться за клиента. Бизнес есть бизнес. В жилых территориях стоят базовые станции, и можно спокойно звонить и выходить в мобильный интернет. Но как только выезжаешь в глухие места, связь там пропадает, и порой нет даже голосовой. Оператору просто нет смысла вкладывать деньги. Из клиентов там, пожалуй, лишь туристические группы, а строительство базовых станций сложное, обслуживание дорогое. Словом, все те же проблемы, которые мы с вами уже знаем. Кстати, вы, возможно, не знаете, но в России все еще можно встретить десятки тысяч населенных пунктов с численностью до 1000 человек, в которых даже нет мобильной сети, не говоря уже про интернет. И эту проблему пытаются решить госпрограммой устранения цифрового неравенства. Получается пока так себе. И все это, конечно же, только часть большой картины. Проблема отсутствия связи в удаленных регионах далеко не просто вопрос комфорта. Бизнес, военные, государства, буквально у всех есть что сказать. Оглядываясь на пройденный путь, как будто бы проблем со связью на севере меньше не стало, учитывая еще и непростую обстановку в мире. Но работы по расширению покрытия в труднодоступных регионах никто не останавливает. Возможно, уже в ближайшие годы появится 5G NTN для интернет-вещей и экстренной связи, а там, глядишь, и базовые сервисы будут работать где угодно и когда угодно, и хотелось бы за более-менее приемлемые деньги. Над этим выпуском работали ведущий Ковальчук Артём и звукорежиссер Алексей Попов.